поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Канада выглядит в глазах иностранцев достаточно специфически. Вокруг культуры и традиций местного населения сосредоточено множество слухов и стереотипов. Но большинство легенд не выдерживают действительности и разрушаются уже после посещения, хотя бы первого посещения этой страны. Всем привет! В эфире программа «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко. И сегодня об этой удивительной, уникальной во многих отношениях стране, о Канаде. Мы будем разговаривать с нашим гостем, который прожил 2 года в этой стране, нет, больше, несколько лет в этой стране, и готов поделиться своими секретами, своими наблюдениями, посоветовать, как лучше начать это путешествие, можно ли там пожить, можно там остаться, может быть. Наш любимый ведущий программы «Вечер Лайф» на Радио М Евгений Гольцов. Привет, Женя.
Привет, Таня, секретами делиться не буду. Секреты у каждого свои, они так и должны остаться своими для каждого. Но рассказать о Канаде с удовольствием, потому что это страна, о которой можно рассказывать долго.
Я надеюсь, что мы впишемся в наше время, потому что у нас есть всего 1 час. И, дорогие друзья, вы можете нам писать на нашем стриме в Фейсбуке, писать свои комментарии, вопросы гостю, мы обязательно их зачитаем и постараемся ответить. А также звонить по телефону 0800 30 14 13. Каждый канадец считает себя в душе либо ирландцем, либо англичанином. По крайней мере, так говорит Google. Это правда?
Понимаешь, когда Канада... Ей же всего лишь 157 лет. Когда она формировалась как страна, то туда ехали европейцы. Это однозначно. Ехали туда британцы, ехали французы. И это, наверное, самое большое количество людей было оттуда. Хотя ехали немцы, ехали поляки, очень много было украинцев. В прошлом году 125 лет было отмечено именно Украинам. То есть с того момента, как первые украинцы приехали
в Канаду. В эту страну.
Да. Канада не 157, сори, 150. Вот было 150 Канаде в прошлом году. Да, в этом уже 151, и 125 украинцев.
Женя, а почему Канада? Почему бы была выбрана именно эта страна? Почему не Штаты, например?
Ничего не было выбрано, просто меня пригласили в гости, предложили приехать, помочь в организации определенных мероприятий, все. А когда уже приехал, то получилось, что такие хорошие, яркие, творческие личности, как я,
я думала, ты скажешь, как канадцы.
Как я там в большом дефиците, поэтому... поэтому, ну, в общем-то, так и получилось, что я остался там жить и работать.
Ну, канадцы же очень добродушные, дружелюбные. Как тебя приняли, кстати?
Да нормально меня приняли. Первый человек, который мне улыбнулся на канадской земле, это был полицейский, который встречал...
Твой самолет.
По самолету, да. Который, это была женщина азиатской внешности, и она улыбнулась и сказала «Welcome to Canada».
И ты понял, все хорошо.
Да, да, это было Торонто. Мне было, скажем так, интересно впервые побывать на канадской земле.
Скажи, нам нужна виза? Ну, я знаю,
конечно,
что она нужна.
Конечно, виза нужна. Тем более она подорожала. Сейчас уже снимают... как называется, биометрические данные, по-моему, отпечатки пальцев
и
да. Сетчатку глаза. Она подорожала.
Ну, я знаю, что она стоит 100 канадских долларов.
Нет, больше.
Уже больше?
Конечно, она
значит,
стоит больше.
Значит, Google этого не знает.
Она стоит больше уже давно, тогда стоила, сейчас, наверное, еще дороже.
Может быть, просто из-за повышения курса в гривне достаточно возросла эта цена. Легко ли нам получить визу, нам, как украинцам? Потому что я слышала, что есть некоторые сложности с этим.
Ну, понимаешь, вот эти вопросы там, я хочу уехать в Канаду, мне часто пишут, как уехать в Канаду? Я вот читаю вопросы, думаю, вообще, что ты хочешь у меня спросить? Самолетом, пароходом, машиной не получится, велосипедом тоже долго. Поэтому вот как уехать, какие визы? Ну, ребята, есть сайты, есть посольства, есть стандартная процедура получения въездной визы на территории Канады. Кстати, получение визы – это еще не факт, что ты туда попадешь. Получение визы – это всего-навсего возможность предстать перед офицером иммиграционной службы, который встретит тебя в аэропорту или где-то еще и спросит, поздоровается с тобой вежливо и спросит цель вашего визита.
Ну, я думаю, что люди, которые путешествуют, смогут что-то придумать.
Ну, видишь, Канада действительно такая страна, которую стоит посетить. Она большая, ее не насмотришься, не объездишься, она не надоест, потому что она разная. В ней может быть тепло и холодно, в ней может быть дождливо и солнечно. В общем-то, это страна, в которой очень много, и очень много разных впечатлений оттуда можно увести.
Ну да, ты прав, она вторая по величине после России. И для себя я, кстати, узнавала, как получить визу. Достаточно такой же процесс, как и для американской визы. То есть ты собираешь пакет документов, заполняешь анкету, фотографируешься. Но здесь еще очень важно иметь официальную легальную работу с определенными платежами в налоговые органы и, ну, и открытый счет в банке. То есть, в принципе, я думаю, что проблем нет, чтобы получить ее.
Видишь ли, в канадском обществе, ну, это довольно трезвое, зрелое, взрослое общество. И они прекрасно понимают цели многих людей. То есть, когда человек хочет поехать в Канаду, ну, можно просмотреть. Если здесь его ничего не держит, то, скорее всего, он хочет там что-то придумать. А зачем что-то придумывать? Зачем нужны люди, которые могут потенциально создавать, ну, сложности, скажем. Мало того, и себе они будут создавать сложности, потому что они что-то придумывают, не зная, так сказать, не ориентируясь в ситуации. У них у первых могут быть неприятности. Их могут обмануть, их могут обокрасть, их могут использовать. В общем, очень, очень много ситуаций. И во-вторых, они просто могут создавать неприятности, не интегрируясь в общество, не следуя элементарным законам, по которым живут все канадцы. Да? Понимаешь, если человек изначально едет с целью остаться там, по любой визе туда попасть, он уже поступает неправильно изначально.
5 лет назад проводилось исследование, какие города Канады наиболее пригодны для проживания.
Ванкувер, я знаю, ты скажешь.
Калгари, Торонто, Ванкувер.
Нет, Ванкувер, потом Калгари, Торонто и так далее.
Удивительную культуру населения и блистательное образование.
Тут, Таня, я с тобой не согласен. Я был во всех этих городах, но жил я в Ванкувере.
Так.
Ванкувер действительно один из самых лучших городов в мире. Я тебе говорю это абсолютно честно, не потому, что я люблю Канаду, потому что он красивый, потому что у него шикарная экология, я пил там воду из крана, потому что вода из крана течет, она туда попадает из горных озер. А поскольку в Канаде 2 миллиона плюс-минус озер, то там можно найти озеро с хорошей водой. Там очень много озер, которые более 100 квадратных километров, если даже, может быть, даже еще больше. Например, озеро Оканаган, в котором живет Ога-Пога. Это брат или сестра Лохнесского чудовища. Но некоторые его там видели.
О, боже, я прямо хотела спросить, а ты нет, я надеюсь.
Я не видел. Но я был на этом озере. Оно очень большое. Оно находится в Британской Колумбии. Британская Колумбия – это западная, юго-западная провинция Канады, которая граничит по югу со штатом Вашингтон. И если я не ошибаюсь, Британская Колумбия прекрасно вмещает в себя территорию Украины. Одна единственная провинция.
Ну да, я представляю, что это слишком огромная страна, но ведь не вся территория пригодна для проживания.
В основном канадцы проживают где-то до 200 километров от территории США. Это самый такой населенный участок территории, то есть это юг Канады. Очень многие города расположены близости с границей с Соединенными Штатами, поэтому многие канадцы ездят в Америку за покупками, например, заправляются бензином, там выгоднее. При этом очень хорошая экономия. Очень хорошая экономия. Но в Ванкувере, например, наверное, самый дорогой бензин в Канаде, ну, учитывая то, что 20-30 километров ты находишься на территории Соединенных Штатов, то ты экономишь до 50 центов на литре. Центов, 50 центов
да,
на
да,
литре, на каждом литре.
Это...
Заливешь 50 или 70 литров своего бака, и ты на оставшиеся деньги можешь еще там какие-то продукты себе подкупить.
Поговорим об основных моментах. Вот мы приехали туда на временное проживание, допустим. Где лучше остановиться и снять жилье?
Временное проживание – это такой термин, который называется temporary. Поэтому это статус, который уже выдается.
В любом случае,
если ты едешь как турист, ты получаешь
полгода там
визит. Визит. Просто у тебя визитерская виза, и ты имеешь право наслаждаться Канадой. Ты имеешь право посещать ее парки, ее какие-то культурные центры, ее спортивные учреждения. Их очень много в каждом городе. В каждом городе их большое количество. Спорт в Канаде очень популярен, особенно зимние виды спорта. Именно потому они вставляют и, надеюсь, будут еще долго вставлять в хоккей всех, в том числе российскую сборную, которая все еще пытается с ними сразиться.
Но это же родина хоккея, Канада.
Конечно, это родина хоккея. Это, если я не ошибаюсь, это родина такой вид спорта, когда шайба такая по льду ползет. Слушай, я забыл, как он называется. Ладно, вспомню.
Я тебе не подскажу. Я слышала такую фразу, что если вам канадец скажет, что он не умеет кататься на коньках или там ни разу на них не становился, никогда ему не верь, потому что это обязательная школьная программа — кататься на лыжах, на коньках и остальные виды спорта зимнего. И такое впечатление складывается, когда ты сталкиваешься с местным населением, что они просто родились с коньками, с лыжами, ну и с шайбой, как
ну,
ты
во-первых,
говоришь.
Кроме Ванкувера и юга, наверное, провинции Онтарио, там очень много снега. То есть это провинции, в которых в сентябре, например, в Калгари уже был снег. 10 или 11 сентября снег уже выпал. Он потом, конечно, сошел. Но где-то с октября и по апрель это однозначно снег в Канаде. Конечно, там работают дорожные службы. Конечно, скоростные магистрали, центральные магистрали, они постоянно чистятся, техника всегда поддерживается в хорошем состоянии. Я лично помню, как в Ванкувере выпал очень большой снег, и буквально за полдня все центральные дороги, все дороги, по которым нужно ездить, вот мне нужно было ездить, все было чисто, к обеду все было чисто. Учитывая то, что Ванкувер — это город, в котором снег может быть две недели в году.
А, то есть ты немножечко этого избежал.
Да, Ванкувер — это город, в котором зимой не холодно, а летом не жарко.
Я вспоминаю, если ты помнишь, ходила такой шуточный рассказ, отзыв одного, ну, нашего, я так понимаю, со стран СНГ, жителя, который переехал жить в Канаду, и как он восхищается, там, первые сентябрьские, октябрьские, ноябрьские месяцы. Снег, какая красота, как все красиво, это белая гладь. И когда он пишет потом в апреле, и снова этот снег, я хочу отсюда поскорее уехать.
На самом деле, октябрь лучше всего встретить в Ванкувере, потому что листья только начинают опадать, они не сгорают летом от жары, высоких температур, несмотря на то, что в этом году в Канаде было очень жаркое лето. И вот, представляешь, красные, желтые листья, разноцветные, это такая красота. И они начинают опадать, они вокруг деревьев, еще деревья, допустим, с этими листьями. Вот октябрь лучше встретить в Ванкувере.
Но гор там нет?
Как это нету? Там же Rocky Mountains, там скалистые горы, это,
ну,
красивенные, это красивенные горы, которые разделяют Британскую Колумбию и Альберту. Я считаю, две самых красивых провинции Канады. А где-то там в горах затерялся городишко, которое называется Банф. Банф — это, наверное, можно сказать, ворота в Альберту. Это очень красивый город. Вообще, если едешь через перевал, даже тогда, когда, ну, допустим, там в апреле, то там еще может быть снег, или там в сентябре еще может быть, уже может быть снег на перевале, потому что перевалы достаточно высокие, но красота, которая открывается, эти виды, точка обзора называется viewpoint, когда ты останавливаешься в специально оборудованной точке, с которой ты просто любуешься вот этими красотами, этими горами. Там же там, просто вот можно останавливаться и стоять, и не надо даже никуда ходить.
Я вот даже хочу на выходные ради вот этой красоты поехать в Карпаты. Ну, я понимаю, что это не Канада, но там тоже горы.
Там тоже горы. Красиво. Единственное, что там, там тебя не встретят, не так часто встретят улыбчивые люди. Там ты, возможно, не встретишь медведя, и тем более не встретишь какого-нибудь енота и черную или серую белку, потому что у нас они только рыжие.
Кстати, опять-таки, Google говорит, что на территории Канады проживает максимальное, ну, наибольшее количество белых медведей.
Ну, они проживают, конечно, больше на севере, и, но есть такие туристические маршруты, например, в Манитобе, в провинции, специальный большой автобус, очень большой, который может по снегу передвигаться. У него колеса еще больше, чем сам автобус, и он едет в места обитания этих белых медведей, и они прямо вот в окно заглядывают.
Ну, они безопасны, в окно Нет. заглядывают.
Ну, медведи, конечно, опасные, непредсказуемые животные. И белый медведь считается очень опасным медведем.
Но вокруг Канады очень много стереотипов, и опять-таки вокруг этого местного населения, которое уже поколениями живет там. И вот считается, что они очень мало чувствительны к холоду. Правда ли это?
Я тебе скажу, что основные шутки про канадцев придумывают американцы. Ну, естественно, канадцы придумывают шутки про американцев, у них тут один-один. Но абсолютно спокойно ты можешь в январе где-нибудь, в феврале, увидеть человека в шортах. Потому что...
Он морж.
Нет, не потому что он морж, потому что он вышел из одного вида общественного транспорта, постоял на остановке 3 минуты или 2, или даже 1. Зашел в другой вид общественного транспорта и поехал. А там везде тепло.
А общественный транспорт отапливается?
Общественный транспорт зимой отапливается, а летом охлаждается.
Ну, это просто прекрасно. Я представляю, как будет здорово, вот если это будет в Украине.
Вот именно поэтому, в том числе, Ванкувер считается одним из самых лучших городов мира. Он постоянно попадает в пятерку. Я понимаю, что есть политический фактор, который способствует росту недвижимости и так далее, росту цен на недвижимость. Но Ванкувер очень заслуживает этого звания.
И мы говорим о Канаде. Оставайтесь с нами. В гостях Евгений Гольцов. Музыкальный стиль кантри является неотъемлемой частью канадской культуры.
Но это больше было похоже на латину, вот то, что сейчас играло. Кантри, конечно, блюграсс, это европейская культура, европейская музыкальная культура. Я ведь принимал участие тоже там в различных фестивалях и живьем слышал, как эти ребята получают удовольствие, как они кайфуют от этого блюграсс, понимаешь, от этого кантри. Кантри-музыка очень популярна в Канаде.
Мы продолжаем говорить о Канаде. У нас в гостях Евгений Гольцов, ведущий «Вечер лайв» на радио М. Можете писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, а также звонить по телефону 0800 30 14 13. Ну, скажи, Евгений, я знаю, что Канада одна из таких немногих стран, где максимальное количество именно украинцев проживает вот достаточно много лет. Видишь, расскажи про вот эту диаспору нашу.
Видишь, украинская диаспора, я уже сказал, что она формируется там, сформировалась за 125 лет. То есть это годы труда, годы вклада, развития, вклада и развития в канадское общество. И, конечно же, годы, которые принесли авторитет и признание. Действительно, украинцы очень уважаемая диаспора в Канаде. Именно благодаря результатам, благодаря трудолюбию, благодаря тому, что у них... Ну, представь, минимум три канадские провинции, благодаря украинцам, на сегодняшний день это очень процветающие провинции, это Альберта, Манитоба и Саскачеван. Три провинции центральные канадские, они называются прерии по-американски, то по-канадски они называются прерии. Это те провинции, в которых можно встретить название села на украинском языке, дорожный знак на украинском языке. Ну, вот он, то есть он будет дублировать английский язык. В которых можно, например, в Манитобе можно точно сдавать на водительские права теорию на украинском языке. Я думаю, что в Саскачеване, наверное, тоже, но я не буду утверждать. В Виннипеге, это Манитоба, памятник Лесе Украинке находится. Там штаб-квартира канадского украинского конгресса. То есть украинцы имеют власть, имеют влияние в этом
обществе. Вот, я хотела тебя спросить, есть ли наша культура какая-то там?
Конечно. Если, допустим, в Эдмонтоне, в Калгари, в Виннипеге, ты спросишь, знают ли они... Вот у канадца ты спросишь, знают ли они украинцев, у любого канадца, он тебе скажет, что у меня несколько друзей,
да, или
у меня несколько соседей. Да, да, я с тем учился, я с тем работал. Он обязательно перечислит на пальцах двух рук знакомых украинцев. И даже была такая шутка, когда... В Эдмонтоне выбирали национальный, ну, городской такой символ одежды, то там было два символа. Это одежда хоккейной сборной и вышиванка. Это шутка шутками, но, тем не менее, там очень много украинцев. И то, что и мэры, и губернаторы, и генерал-губернаторы, и послы сегодня, вот Роман Ващук, он уже украинец. Или Христя Фрейланд, которая министр иностранных дел. Это же люди, которые воспитывались в украинской культуре. Многие из них родились уже там, в Канаде, и они знают украинский язык в той версии или в том варианте, который слышали в своей семье или в своей украинской диаспоре. А учитывая то, что в основном это были западные регионы. То есть четыре волны украинского иммиграционного процесса сформировали очень сильное влияние. Мой один хороший товарищ живет в Ванкувере на сегодняшний день. И он производит педали гитарные, на которых играют ведущие вообще звезды. Стив Вай — это имя, которое знает весь мир и использует его гитарную педаль в своем педалборде. То есть я считаю, что Канада очень... хорошая страна для жизни и самореализации.
Я несколько раз встречалась вот непосредственно с канадцами из украинской диаспоры. Я не уверена, что они были, кстати, украинцами. Возможно, они просто знают украинский. Но они знают вот именно тот украинский, о котором ты говоришь. Он с очень таким жестким английским акцентом, но понятный. И самое интересное, что они не понимали при этом русский. Нет, для меня это было удивительно.
А как они могут понимать русский? Они его никогда не учили, они никогда на нем ни с кем не разговаривали.
Так вот, я их встретила в нашем оперном национальном театре, и они очень восхищались нашей постановкой оперы. Это, кстати, была «Марти и Маргарита», и они сказали, что у нас таких постановок и таких театров нет, и вот, приехав к вам, мы просто соприкоснулись вот с такой культурой и историей.
Возможно, вон и десь в селе там живут. В принципе,
защитник Канады.
В принципе, очень многие актеры, даже американские актеры, это люди, которые выросли в Канаде, сформировались в Канаде. Тот же Джим Керри, тот же Майкл Джей Фокс, знаменитый всем как Марти Макфлай.
О, да, я его знаю.
Да, очень, очень многие актеры, они канадцы. Очень многие артисты канадцы. Например, хотел вот сейчас вот так сразу сказать, ну хорошо, Джастин Бибер.
Да.
Диана Кролл, певица и пианистка, она живет в Западном Ванкувере.
Ты ее видел?
Нет, я ее не видел. Майкл Бубле, это человек, который сейчас живет, если не ошибаюсь, в Сан-Франциско, но он вырос и ходил в школу в Бёрнаби. Бёрнаби – это город, который является частью Большого Ванкувера. Вообще Большой Ванкувер, так же, как и Большой Торонто. Эти города канадские, они состоят из городов. Большие города состоят из маленьких городов. Как у нас районы.
Как большой город, как
да,
Большой Киев.
Да, у нас улица разделяет район, у них улица разделяет города. Угу. Ты переезжаешь Boundary Road, и ты уже из Ванкувера выехал, ты въехал в Бёрнаби. Потом ты пересекаешь, допустим, 12-ю стрит, и ты уже в Нью-Вестминстере. Понимаешь, то есть эти вещи настолько, настолько вот по-американски, что можно подумать, что Канада, она как Америка. Но в то же время в том же Ванкувере даунтаун абсолютно не американский. В Калгари, да, американский. Высокие стоят бизнес, такие билдинги. А Ванкувер, он какой-то другой, он более европейский. А поедешь ты в Квебек, там вообще европейская культура, ты подумаешь, что ты во Франции.
Ну, то есть красивые дома, архитектура вот прошлого столетия.
Да, да. Даже в том же Ванкувере до сих пор есть дома, которые построены там, я лично видел, 1890 какой-то год. И на нем висит табличка, что этот дом построен тогда-то и тогда-то. Да, он уже обновлялся. Они деревянные.
Конечно.
Да, он уже практически, наверное, полностью изменен. Но конструкция внешняя, иногда даже краска, цвет краски сохраняется старый, потому что это уже как достояние, наверное, какой-то даже культуры канадской.
Ты с такой нежностью говоришь о Канаде. Мне прямо приятно, что человек, который там побывал, как-то воспринял эту культуру и, видимо, полюбил ее. Расскажи про образование. Я знаю, что американское, настолько дорогое, настолько, дико платить такие огромные деньги и брать кредит.
Да, ты понимаешь, я, скажем так, я же видел Канаду по-разному, и не все мне там мне так уж понравилось, но тем не менее, это зрелое общество, это продуманные социальные взаимоотношения. Это какие-то правила, которые соблюдают все. Вот образование, например. Базовое образование школьное абсолютно бесплатное. Но высшее образование, за него нужно платить. Конечно, если ты трудишься, если ты работаешь, то ты сможешь это сделать. Ты можешь никогда не учиться, не получить никакого высшего образования. Как говорил один мой знакомый, для таких людей всегда найдется работа в Макдональдсе. Но люди хотят чему-то учиться. Тем более и в Канаде преподают американцы, и европейцы там преподают, и канадцы преподают в разных вузах. То есть система получения знаний там совсем другая. Там тебя мотивируют работать над собой, мотивируют работать над тем, чтобы получать знания. Не просто просиживать лекции.
Угу.
Да, не просто просиживать и сдать. А там ты, чем больше будешь развиваться в своей специализации, тем более востребованным специалистом ты станешь. Тем быстрее ты станешь востребованным специалистом. Это поощряется.
Ну хорошо, задам вопрос по-другому. Реально ли получить это образование? То есть какова цена, чтобы студент или там молодой человек, молодая девушка после школы, после высшей школы смогли его получить?
Я не могу тебе сказать расценки, но это реально. Потому что не только канадцы, а даже иностранцы из многих стран приезжают в Канаду учиться. Я знаю, что для иностранцев образование дороже, однозначно дороже, и считаю, что это, наверное, правильно. Потому что это не потому, что иностранцам дороже, это потому, что канадцам должно быть оно более доступно.
Да,
то есть это
конечно
способствует тому, чтобы канадцы шли учиться. Но есть такие профессии, которые не требуют академического образования. Например, строительной профессии очень востребован. Не хватает рабочих рук, не хватает специалистов, каменщиков, плотников, кто там еще, по крышам специалистов, что угодно. Этих специалистов не хватает. И вообще, если я не ошибаюсь, по статистике сейчас Канада испытывает, несмотря на то, что очень много людей заехало, пиковые показатели по иммиграции, 300 тысяч, по-моему, в год сейчас заезжает иммигрантов, они испытывают нехватку рабочих рук.
Кстати, да, вот это, следующий мой вопрос был, легко ли найти работу. Мой бывший начальник из OTP-банка уехал туда, переехал во французскую провинцию, в Квебек, вместе со своей семьей. И он уезжал уже как финансист, как банкир, и сейчас он работает при университете, я так понимаю, в офисе, ну, тоже как экономист, то есть он нашел. А вот другая моя подружка уехала, было достаточно, кстати, по-моему, даже в Калгари, было достаточно сложно найти работу, потому что в этот же период совпало рост безработицы в этом регионе, и поэтому для самих канадцев не было работы, ну, конечно же, для эмигрантов тем более.
Ну, видишь, в Канаде, если случилась ситуация, что тебе тяжело, то тебе помогут, ты не умрешь с голоду. Даже если тебе негде будет жить, но ты хочешь где-то жить, то тебе помогут в этом вопросе. Но если ты туда приезжаешь, не зная языка, если ты понимаешь, что здесь я был юристом, я и там буду юристом, но надо быть готовым к тому, что очень часто бывает не так. Здесь ты был юристом, а там ты можешь стать трактористом. Я не говорю, что это позорно. Вообще канадцы считают, что любая работа – это престижно. То есть нужно...
Достойно.
Достойно, да. Не надо стесняться никакой работы. Это правильный подход.
Мне кажется, мы к этому тоже идем.
Это правильный подход, поэтому в кафе, в каком-нибудь, ну, скажем так, сетевом, но не дешевом кафе, ты можешь увидеть человека, который в робе, в рабочей робе, он строитель. У него перерыв, и он пришел выпить кофе. Никто косо на него не смотрит.
Не, ну, понятное дело, без него ж мы тоже не выживем.
Дело в том, что всякая работа почетна, и то, что ты трудишься, вот это самое главное.
Главное, чтобы она достойно оплачивалась.
Минимальная оплата, по-моему, $10 в час сейчас в Канаде, если я не ошибаюсь.
По-моему, это маловато.
Ну, как тебе сказать, если ты абсолютно не имеешь никакого опыта, никакого, ну, профессионального уже признания, понятно. Если ты только начинаешь, то $10 это старт. Возможно, даже уже и больше. И потом от провинции тоже много зависит. Есть провинции, в которых там в два раза больше получают просто в Макдональдсе, особенно на севере. Есть профессии, которые по сотне долларов в час, по сотням долларов в час получают, потому что, во-первых, это сложная работа, во-вторых, серьезный специалист. Чаще всего это нефтеперерабатывающие отрасли, которые очень хорошо развиты в Канаде, в Альберте особенно. Специалисты высокого уровня с учеными степенями, люди, которые работают на различных грантах, медицина, это очень-очень хорошо оплачиваемые профессии. Но многие боятся, что никогда этого не получится. Допустим, был здесь врачом, да, там придется начинать все сначала, но первое – это язык.
Кстати, поговорим о языке. Легко ли человеку, который изучал английский и даже там, возможно, прожил в Америке, понять канадцев? То есть у них есть, я так предполагаю, какой-то сленг, какие-то словечки. Ну, словечки, ладно, словечки можно привыкнуть. Выражение, акцент. Вообще, ты понимал их?
Дело в том, что, во-первых, Канада состоит из иммигрантов. Сегодня, если я не ошибаюсь, это четверть населения Канады. Это иммигранты, которые вот приехали в течение последних, там, может быть, 10 лет. Очень много людей из Европы, из Азии. И произношение, конечно, может быть абсолютно разное. Даже если человек хорошо понимает грамматику, то само произношение английского языка может быть не очень понятным, разборчивым. Но те канадцы, которые там родились, которые тоже, допустим, там из азиатских семей и так далее, которые именно правильно выучены артикулировать. Их всегда можно понять, тем более, если они видят, что ты их не понимаешь, они говорят спокойнее, медленнее. Тише, да, медленнее, могут даже извиниться за то, что они говорят так, что ты их не понимаешь, несмотря на то, что это твой косяк.
А местные жители?
А между собой они могут разговаривать и сленгом.
Не-не, а местные, которые там уже давно живут, ну, вот те же там ирландцы, англичане, ты поймешь их?
Знаешь, как мне когда-то сказала одна знакомая, говорит, вот я китаянка, но если бы я жила в Америке, я бы была сначала американкой, а потом китаянкой. А в Канаде, я говорю, сначала китаянка, а потом канадка. Но она там родилась, она уже четвертое поколение, рожденное в Канаде. Она прекрасно говорит по-английски. Все местные прекрасно понимают, что с иммигрантами, с людьми, которые не совсем, может быть, ориентируются, надо переходить на простые слова, простые предложения. Иногда это их может раздражать и злить, но тем не менее канадцы — это те люди, которые проявляют это.
Я помню, как мне в Америке тыкали калькулятор и говорили, вот такая сумма, вот столько стоит твой кофе.
Ну, во-первых, там никто тебе не будет тыкать в Канаде, потому что Канада вообще сама по себе очень доброжелательная. Ты можешь быть удивлена тому, что продавец в магазине может с тобой заговорить, и не только с тобой. То есть это нормально спросить, как дела, как там погода на улице и так далее. Это абсолютно не считается каким-то приставанием. Нет, абсолютно люди вежливо улыбаются друг другу на улице, люди, которые друг друга не знают. Это Канада. Это действительно страна, в которой ты можешь немножко расслабиться, потому что государство заботится о том, чтобы ты не работал на 10 фронтов, чтобы ты работал над тем, что тебе надо, а остальные моменты, допустим, там какие-то возможность провести досуг, пожалуйста, тебе парки, заведения, культурные мероприятия, возможность поехать просто где-то на природу, хорошо, пожалуйста. У них стоят барбекюшницы прямо в парках. Тебе не надо ничего там брать в аренду, ничего с собой брать. Ты только должен соблюдать правила. Ты должен не распивать спиртные напитки. Ты должен это делать во время тогда, когда это делается.
Оговорено.
А не тогда, да, а не тогда, когда кто-то может подумать, что пожар там ночью начался. Вот. Поэтому государство, понимаешь, его же ведь люди построили, люди создали, люди выработали правила взаимодействия друг с другом. Вот это Канада.
И мы говорим о Канаде. Оставайтесь с нами. Говорят, что канадцы слишком буквально восприняли закон о легализации огнестрельного оружия, и что в каждом доме есть буквально целый арсенал, как будто бы люди готовы к апокалипсису. Правда ли это?
Ну, я такого не встречал в Канаде. Я знаю, что в Канаде нет такого хаплофобства, как в Украине. Хаплофобы — это люди, которые боятся оружия. В Канаде нет рядом сосед американцы, там у них вообще с оружием абсолютно, так сказать, другая картина. Но в Канаде очень много возможностей с оружием, и в том числе с короткоствольным, это пистолеты. Ты можешь, если ты соответствуешь требованиям, опять же, то есть ты психически здоров, у тебя есть возможность хранить безопасно это оружие, ты можешь это все приобретать. То есть там уважается личность, уважается свобода этой личности. Канада построена на принципах тех же, что и Америка, на демократии. И они не кричат друг на друга, они абсолютно спокойно выясняют отношения. Я, знаешь, видел, когда там дорожно-транспортное происшествие произошло, и люди совершенно не кричали, они понимали, что страховые разберутся, они понимали. Я даже в одном принимал участие, мне звонили как свидетелю и спрашивали, что я видел. Я сказал, что я видел, и ну, человек, которому ударили машину, потом мне перезвонил, сказал: большое тебе спасибо, мне все оплатили, все, все хорошо. Все четко, никаких вопросов. Оружие там, понимаешь, вот это влияние американской культуры дало свой результат. К оружию там не относятся как: ой, понапиваются, перестреляют. Нет, люди везде одинаковые, там такие же люди, как и здесь.
Ну, действительно, у них есть такое противостояние, американцы и канадцы. Почему они постоянно вот пытаются как-то, я не знаю, подколоть друг друга, сказать канадцы? Я просто слышала лично, как канадцы сказали: ой, нет, ну, у нас мы более вежливые. Что-то у вас тут вообще... Она даже мне не улыбнулась, продавщица в магазине.
Но я понимаю, о чем ты говоришь, и понимаю, почему именно канадцы так говорят, потому что американцы более... Ну, более, скажем так, я не скажу, что они дикари, абсолютно нет. Американцы очень-очень классные ребята, мне Америка очень нравится. У меня постоянно, ну, часто была возможность видеть контраст, но в Америке ты как-то позволяешь себе больше говорить и думать вслух то, что ты действительно переживаешь. Канадцы, они очень
скрытые.
Больше они вот промолчат. Они в этом отношении. Это не значит, что они все терпят,
ну, совсем хуже, они мирятся. Все в себе держат.
Нет. Они не то, что они держат в себе, они просто более терпимы к проявлению чьей-то индивидуальности, я бы так сказал.
Слабости, особенности.
Ну, человеку сейчас вот, ну, ничего, ну, сейчас ему, может, не очень хорошо.
Ему так надо.
Да, он сейчас вот ругается, ну, наверное, что-то у него случилось. Я тебе говорю, что даже если человек пойдет кого-то ограбит, то все равно его будут расспрашивать, почему ты это сделал, что у тебя не так.
Что у тебя болит.
Да, то есть... Канадский менталитет построен таким образом, что человек все равно самый главный, и все крутится вокруг человека. Ему помогут и в той ситуации, и в той ситуации, да, его накажут, если он что-то противоправно совершил, но все равно его не бросят, и ему будут помогать.
Не, ну звучит супер. Расскажи про систему здравоохранения. Реально ли записаться к врачу? Платно ли это? И вот, допустим, если у меня заболел зуб прямо сегодня, просто такое случилось, реально ли попасть к врачу сегодня на сегодня?
Есть такие специалисты, к которым сегодня на сегодня не попадешь. И есть механизм определенный. У тебя есть врач, который назначает тебе посещение там, такого-то специалиста, и ты можешь, к сожалению, ждать этого несколько месяцев. Сегодня на сегодня это emergency или скорая помощь по-нашему, ну, да. Это неотложка. Если у тебя нет медицинской страховки, то тебе никто не выкинет. Тебе все равно окажут все, что ты можешь сделать.
Но это будет дорого.
Но ты будешь за это платить. Я знаю одну ситуацию, когда к одной семье приехала мама из наших стран. И у нее буквально через несколько дней они не успели оформить ей страховку. И у нее... был серьезный приступ, ей сделали очень серьезную операцию. Им выставили счет, если не ошибаюсь, около 50 тысяч долларов.
О, Боже.
И что ты думаешь? Ну да, выставили счет. Но потом было... Они, естественно, подали заявление соответствующее, говоря о том, что ну не можем мы сейчас заплатить 50 тысяч долларов. И тогда... По-моему, судья вынес решение о том, что окей, ребята, ежемесячно такую-то сумму, очень даже приемлемую для них сумму, ежемесячно просто выплачивайте.
Но это как кредит, который они все-таки должны
это
будут
погасить. Это не кредит, эта сумма не растет. Мало того, скорее всего, через какое-то время все остальное просто скостят и все скажут, все хорошо, достаточно. Тем более, если они будут инициаторами и подадут какое-то заявление.
А что тебе не понравилось в Канаде?
Ты знаешь, сложно сказать, что мне не понравилось. Я вообще считаю, что не нужно сравнивать. Это знаешь, ты в одной семье свой уклад, в другой семье свой уклад. Это как абсолютно разные цивилизации, это как разный менталитет. И говорить о том, что мне это не нравится, не знаю. Может быть, что-то мне иногда и не нравилось, но чаще всего это было таком на субъективном уровне, потому что кто-то тоже субъективно что-то проявлял. Mm-hmm. Ведь, в принципе, социум построен таким образом, что продумано. Вот вещи, они продуманы, понимаешь? Вот что мне нравится в Канаде, что там продумано. А Они могут думать долго, но они таки додумают, продумают, они договорятся между собой и выработают какой-то алгоритм, который будет всех устраивать. Вот это особенность Канады.
Говорят, что канадцы, как ты вот уже тоже заметил, они очень мало спорят между собой. И есть такие темы, которые они просто обходят стороной. Например, это политика и религия. Скажи, насколько канадцы вот относятся, как они относятся к религии, насколько они верующие, и какая религия преобладает, какая вера преобладает?
Изначально, естественно, это было христианское общество, даже в гимне прописано, слова прописаны, по-моему, Господь храни нашу землю. Вот так вот. Сейчас они, по-моему, хотели поменять текст гимна. Я вот не помню, поменяли они или нет. Но борьба за это тоже шла. Религиозная свобода очень уважается. Так же, как и отсутствие каких-то верований. Абсолютно спокойно. Церковь, ну, в нашем понимании она занимает важное место в жизни общества. Церковь является центром социальных услуг очень многих. Например, в помещении церкви проходят классы по изучению английского языка. И очень многие члены церкви, верующие, прихожане, они волонтерят. Там это единая государственная программа, ESL называется, английский как второй язык.
О, я такое слышал.
English as a second language. И, например, в церквях есть фудбанки, то есть банки еды. И регулярно, каждую неделю, два дня или там, раз или три раза в неделю, люди приходят в определенные дни, и они могут себе что-то взять из еды. Тоже и прихожане церкви этим занимаются, и магазины, супермаркеты этим занимаются. Они приносят еду. Школьники на занятиях в школе об этом говорят. И, допустим, я лично знал, там, ну, видел, как вот школьники готовят. Папа, мама, нам вот надо через неделю, у нас будет сбор для фудбанка. И они обязательно из дома что-то несут. Какие еще моменты? Ну, помимо священнических каких-то таинств, церковь очень социально ориентирована в Канаде.
Говорят, что канадцы пунктуальны, никогда не торгуются и особо не любят наряжаться. И если ты видишь какую-то, ну, там, очень красивую, допустим, девушку, то, скорее всего, она только недавно приехала из бывших стран СНГ, ну, из стран СНГ, и что, скорее всего, через пару лет она снимет каблуки и будет носить тапочки.
Дело в том, что, ну, почему, допустим, канадцам нравятся украинские женщины?
Вот-вот. Я думаю, как же она будет в тапочках-то?
Потому что они очень следят за собой, они всегда одеты, они всегда, у них мейкап, в общем, они всегда на высоте. Канадцы вообще не парятся по этому поводу. Конечно, есть внутренняя культура у человека, есть семейная какая-то культура, когда люди в этом живут и в этом варятся. Но в целом по Канаде вопрос, да, там могут и так, как дома был, так и пошел на работу, абсолютно.
Любая поездка, любое путешествие меняет нас. Насколько изменила тебя Канада? Что ты вот такое в себе почувствовал, что все, я не буду прежним?
Ты понимаешь, когда ты видишь, что можно жить по-другому, поступая по-другому, по-другому думая, ты понимаешь, что, ну, это реально. И вот я понимаю, что канадцы по-другому живут, потому что они по-другому думают и по-другому поступают. И самое главное в жизни – это поменять себя, поменять свое понимание в каких-то вопросах и свои поступки. И тогда я понимаю и убежден, и уверен в этом, что жизнь вокруг меня тогда и меняется.
То есть, несмотря на то, что ты сейчас продолжаешь жить в Украине, у тебя, ну, не изменилось представление, ты нормально ощущаешь себя здесь.
Ну, в каких-то вопросах я оканадился. Например, канадская водительская культура меня очень оканадила. Я стал, ну, я и так неплохо ездил аккуратно. уверенно и аккуратно. Но сейчас я стал ездить...
Еще аккуратнее.
Еще спокойнее, я бы даже сказал.
То есть ты никуда не спешишь?
Я не вижу смысла куда-то спешить и создавать проблему себе и другим людям.
Женя, спасибо большое, что поделился так тепло, так трогательно об этой стране. Спасибо, что был сегодня с нами весь этот эфир.
Всегда пожалуйста.
Друзья, мы говорили о Канаде. Услышимся через неделю. Путешествуйте.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.